Глава третья. Один. В 3:00 ночи 30 октября 1970 года в прихожей на первом этаже маленького дома в 150 милях от Клиффс-Миллс зазвонил телефон. Эрб Смит с трудом оторвал голову от подушки и, пытаясь сообразить, что происходит, сел на кровати. Сзади послышался сонный голос Веры.
«Телефон».
«Да», — сказал он и вылез из кровати. Эрб, крупный и уже начинающий лысеть мужчина, почти 50 лет, спал в пижамных штанах. Он вышел в коридор и включил свет. Внизу надрывался телефон. Эрб спустился на первый этаж и направился в угол к маленькому столику, купленному Верой 3 года назад. На нем стоял телефон, и Вера называла это телефонным закутком. Эрб при своих 240 фунтах веса не умещался в нем и всегда разговаривал стоя. Ящик стола был до отказа забит периодикой типа Reader's Digest, Судьба и религиозных высших сил. Эрб потянулся к трубке, но сразу ее не взял. Телефонный звонок посреди ночи мог означать одно из трех. Либо какой-нибудь старый приятель так набрался, что решил поболтать, либо ошиблись номером, либо случилось несчастье. Надеясь на второй вариант, Эрб снял трубку.
«Алло?»
«Извините, с кем я говорю?»
«Меня зовут Эрб Смит. Какого...»
«Пожалуйста, не вешайте трубку».
«Да, но...»
«Слишком поздно». В трубке послышался какой-то щелчок, будто абонент на другом конце уронил ботинок. Телефон перевели в режим ожидания. Из всего, что Эрбу не нравилось в телефонной связи, а это были и хулиганствующие подростки, интересовавшиеся, нет ли у него пирсинга на заднице, и телефонистки с бездушными голосами, и настырные распространители журналов, уговаривавшие подписаться на какой-нибудь из них, самым ненавистным было, когда телефон переводили в режим ожидания. Это одна из тех коварных штук, которые тихой сапой вползли в нашу жизнь и за последние 10 лет стали ее неотъемлемой частью. Когда-то на другом конце провода просто спрашивали «Вы подождете минутку?» и клали рядом трубку. В те времена вы слышали порой обрывки разговоров, лай собаки, звук радио, плач младенца. В режиме ожидания все происходило иначе. Трубка зловеще молчала. Там была только пустота. Лучше бы честно сразу сказали «Подождите немного, пока я закопаю вас заживо». Он понял, что ему страшно.
«Герберт».
Он повернулся, прижимая трубку к уху. Наверху, на лестнице, стояла Вера в выцветшем коричневом халате, в бегудях, с питательной кремовой маской, похожей на застывшую корку, на лбу и щеках.
«Кто это?»
«Пока не знаю. Просили подождать».
«Это ведь не из-за Джонни? С ним ничего не случилось?»
«Не знаю», — повторил Эрб, с трудом сдерживая раздражение.
Звонят в 2:00 ночи, просят подождать, и человек невольно начинает перебирать всех родственников и вспоминать, как у них со здоровьем. На ум приходят старые тетушки, вспоминаются болячки дедушек и бабушек, если те еще живы. А может, перестало биться сердце у кого-нибудь из старых друзей? И человек изо всех сил старается при этом не думать о сыне, которого очень любит, или о том, почему такие звонки обязательно раздаются в 2:00 ночи? Или почему ему вдруг стало так трудно стоять? Вера закрыла глаза и молитвенно сложила руки. Чувствуя нарастающее раздражение, Эрб с трудом удержался от слов «Вера! Библия при общении с Богом рекомендует уединение, и ты можешь обрести его в своей гардеробной». Но тогда она непременно наградит его красноречивой улыбкой, адресуемой ею всем неверующим мужьям, которым уготовано место в аду. А в 2:00 ночи, из продолжавшей молчать трубкой, такая улыбка ему точно была не нужна. В телефоне снова щелкнуло, и другой мужской голос, уже явно постарше, произнес:
«Здравствуйте, это мистер Смит?»
«Да. А с кем я говорю?»
«Извините, что заставил вас ждать, сэр. Сержант Мэкс, полиция штата, отделение Орона».
«Что случилось? Что-то с сыном?»
Он невольно опустился на стул в телефонном закутке. Силы вдруг оставили его.
«У вас есть сын по имени Джон Смит?» — спросил сержант Мэкс.
«С ним все в порядке. Уговорите, ну же!»
Послышались шаги по ступенькам, и рядом оказалась Вера. Мгновение она казалась спокойной, а потом рванулась к трубке, как тигрица.
«Что случилось? Что с моим мальчиком?»
Эрб вырвал у жены трубку и, выразительно посмотрев, произнес:
«Сам разберусь».
Она замерла, не сводя с него выцветших голубых глаз и закрыв ладонью рот.
«Мистер Смит, вы слышите меня?»
Он ответил, произнося слова с таким трудом, будто губы не слушались, как после заморозки.
«Да, у меня есть сын по имени Джон Смит. Он живет в Кливс-Миллс и работает учителем в местной старшей школе».
«Он попал в аварию, мистер Смит, и сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Мне искренне жаль, что приходится сообщать вам столь печальную новость».
Голос Мекса звучал ровно и официально.
«О, Господи!» — вырвалось у Эрба.
В голове все поплыло. Однажды, еще во время службы в армии, он подрался с одним светловолосым здоровяком-южанином по имени Чайлдресс, и тот чуть не вышиб из него дух позади бара в Атланте. И сейчас Эрб чувствовал себя точно так же, сломленным и лишенным всякой способности соображать, поскольку все мысли смешались в какую-то бесполезную и вязкую кучу.
«О, Господи!» — повторил он.
«Он умер?»
— спросила Вера.
«Умер! Джонни умер?»
«Нет», — ответил Эрб, закрыв ладонью трубку. «Жив».
«Жив! Жив!»
Она упала на колени возле столика.
«О, Господи, прими нашу благодарность и яви свое милосердие и сострадание к нашему сыну. Пусть десница твоя защитит его, и мы просим тебя, Сына Божьего Иисуса».
«Помолчи, Вера!»
Все трое умолкли, будто размышляя над тем, как несправедливо устроен мир. Эрб сидел на стуле, с трудом помещаясь в закутке с телефоном, он упирался коленями вниз ящика, а прямо перед глазами был нелепый букет из искусственных цветов. Вера стояла на коленях на металлическом листе перед камином, а невидимый им сержант Мекс, казалось, наблюдал за этой странной картиной.
«Мистер Смит?»
«Да, я прошу прощения за шум».
«Я все понимаю», — заверил Мекс.
«Мой мальчик, Джонни, он был за рулем своего Фольксвагена?»
«Смертельные ловушки, вот что такое эти маленькие жуки!»
По лицу Веры текли слезы, скатываясь по засохшей корке питательной маски.
«Он ехал в местном желтом такси», — пояснил Мекс. «Я расскажу, что нам известно. В аварии участвовали три машины, в двух из них за рулем сидели парни из Кливс-Миллс. Они устроили гонки и выскочили из-за холма на шестом шоссе. Такси и машина, которая ехала по встречной полосе, столкнулись. Водитель такси и парень за рулем погибли. Ваш сын и пассажир из второй машины находятся сейчас в больнице Истернмен, оба в критическом состоянии».
«В критическом состоянии», — повторил Эрб.
«В критическом!» — простонала Вера.
«Мы разговариваем, как в дурном бродвейском шоу», — почему-то подумал Эрб.
Ему было неловко за Веру перед сержантом Мексом, ведь он наверняка слышал ее причитания, похожие на дурацкий хор, на фоне которого разыгрываются греческие трагедии. Интересно, сколько раз сержанту Мексу случалось вести подобные разговоры? Наверняка много раз. Вполне возможно, что он уже позвонил жене погибшего таксиста и матери парня и сообщил им скорбную весть. как они отреагировали. Но разве это важно? Разве Вера не имела права плакать по сыну? И почему человек в такой момент вообще думает об этом?
«Истерн Мэн», — повторил Эрб и записал в блокнот. На его обложке улыбалась телефонная трубка, а шнур затейливо извивался, образуя слова «телефонный приятель».
«Что с ним?»
«Простите, мистер Смит».
«Что он повредил? Голову? Живот? Что? Ожоги?»
Вера пронзительно вскрикнула.
«Вер, пожалуйста, замолчи!»
«Лучше позвоните в больницу и уточните», — осторожно ответил Мекс. «У меня появятся подробности только часа через два».
«Хорошо, я все понял».
«Мистер Смит, мне очень жаль, что пришлось вам звонить посреди ночи с такой неприятной вестью».
«Да уж», — согласился Эрб. «Мне нужно позвонить в больницу, сержант Мекс. До свидания».
«До свидания, мистер Смит».
Эрб повесил трубку и молча уставился на телефон.
«Вот так все и происходит», — подумалось ему. «И ничего не изменишь. Джонни...»
Вера снова вскрикнула, и он с ужасом увидел, как она рвет на себе волосы, срывая бигуди.
«Кара Господня! Кара за грехи наши, за то, как мы живем! Эрб, встань на колени рядом!»
«Вера, мне нужно позвонить в больницу. Я не хочу это делать на коленях».
«Мы помолимся за него, пообещаем исправиться. Если б только он меня слушался и ходил в церковь чаще. Может, это все из-за твоих сигар и пива после работы? Сквернословие, поминание Господа в суе, кара, это кара!»
Эрб обхватил руками лицо жены, чтобы остановить истерику и яростное раскачивание взад и вперед. Ощущение от ночного крема было неприятным. Но рук он не убрал, испытывая к ней искреннюю жалость. Все последние 10 лет его жена находилась в каком-то странном состоянии баптистского рвения и, как он считал, легкого религиозного умопомрачения. Через 5 лет после рождения Джонни врачи обнаружили у нее доброкачественные опухоли в матке и вагинальном канале. После их удаления она не могла больше рожать. Через 5 лет опухоли снова появились, и пришлось удалить матку. Вот тогда глубокая религиозность Веры непостижимым образом слилась воедино с ее другими верованиями. Она начала жадно читать об Атлантиде, о космических пришельцах, о расах чистых христиан, живущих в чреве планеты. Вера читала журнал «Судьба» почти так же часто, как и Библию, а сведения, почерпнутые из журнала, дополняла тем, что постигла из Библии, и наоборот.
«Вера,
мы исправимся», — прошептала она, умоляюще глядя на него. «Мы исправимся, и он выживет. Вот увидишь».
«Вера!»
Она молчала, не сводя глаз с мужа.
«Надо позвонить в больницу и узнать, что с ним на самом деле», — мягко сказал он.
«Хорошо. Да.
Можешь посидеть на ступеньках и вести себя тихо».
«Я хочу помолиться», —
по-детски жалобно сказала она.
«Ты не можешь мне запретить».
«Я и не собираюсь. Только помолись про себя».
«Хорошо. Про себя. Ладно, Эрб».
Она подошла к лестнице, опустилась на ступеньки и поплотнее запахнулась в халат. Потом сложила ладони в молитвенном жесте, и ее губы зашевелились. Эрб позвонил в больницу. Через 2 часа они уже ехали на север по пустынному шоссе штата Мэн. За рулем их Форда Универсала 66-го года сидел Эрб. Вера замерла на пассажирском сиденье в неестественно ровной позе, с Библией на коленях.